Меня это нервирует, потому что в целом я прекрасно понимаю, что я напишу вам в чат, и вы мне ответите без вопросов. Ну, мысль, что я не могу позвонить и сказать, а, горим, она вот где-то внутри сидит.
Всем привет! С вами подкаст «Юздеск», оставайтесь на линии. И я, Катя Виноходова.
И я, Кирилл Малтызов, ответственный за счастье клиента.
Мы после небольшого перерыва начинаем наш второй сезон. И сегодня к нам в гости пришла Юлия Мищенко, руководитель поддержки в компании TimePad. Ну что ж, поговорим. Юля, привет.
Привет всем, привет, Катя. Привет, Кирилл.
Юля, расскажи в первую очередь про то, что же такое TimePad. Возможно, кто-то из наших слушателей не знает, что это, хотя, мне кажется, уже для всех стало нарицательным это сервис для покупки билетов.
Ну, вообще, TimePad — это сервис для организаторов событий. Он позволяет им создавать мероприятия и регистрировать на них участников и продавать билеты. Вкратце это так. Но мы про себя иногда говорим, что мы помогаем участникам и организаторам находить друг друга.
Расскажи, с чего все начиналось. Я, насколько знаю, что этот сервис решили организовать 3 студента вышки, поскольку не было в то время еще таких аналогов, и они постоянно сталкивались с тем, что на мероприятие нужно было регистрировать участников. Это была какая-то такая сложная история. Ну, с чего все началось, расскажи.
Да, ребята, у TimePad 3 основателя, это Даша, Люда и Артём. Они в свое время все познакомились и работали в инкубаторе вышки, и сами организовывали мероприятия и столкнулись с очень большими проблемами, с тем, что им приходилось бегать с кучей бумажек. У них там кто-то был на одной бумажке записан, кто-то на другой, было непонятно, как считать количество мест, как проверять билеты на входе. И, по сути, они сначала решили сами себе облегчить жизнь и написали первый таймпадик, который потом вырос в нечто большее.
Какие, в принципе, услуги вы предоставляете для организаторов? Вот, допустим, я хочу организовать конференцию по клиентскому сервису. Чем вы мне можете помочь?
Ну, смотри, первое, ты можешь получить страничку своего мероприятия, то есть не обязательно делать отдельный лендинг или прочее, TimePad дает возможность тебе сделать красивую страничку, которая будет иметь хорошую конверсию, ну, это уже проверено нашими ребятами. Соответственно, на этой страничке ты можешь завести разные категории билетов, они могут быть бесплатные, платные, там разная цена. Можно использовать промокоды, например, если ты кому-то из своих клиентов хочешь сделать скидку. Это все возможно. На самом деле функций очень много, все зависит непосредственно от потребностей организатора. Единственное, что мы не помогаем непосредственно организовывать мероприятия, как многие думают, то есть мы не занимаемся организацией, мы предоставляем именно функционал, который поможет привлечь участников, зарегистрировать их, продать билет, проверить билеты на входе, разослать им письма с напоминаниями о том, что, ребята, не забудьте, завтра мероприятие, вам нужно прийти туда-то, туда-то, проверить их, ну, встретить их на входе и после мероприятия, например, сделать им еще какую-то рассылку о том, что спасибо, вы пришли, были рады вас видеть и так далее. Ну, то есть такие вещи. В целом, конечно, у нас есть идея о том, что мы можем помочь организаторам искать площадку, например, для мероприятий, ну, какие-то уже сторонние вещи, но это пока еще все впереди.
Скажи, а кому бы ты порекомендовала, в принципе, этот сервис? Вот вообще, ну, в принципе, такое складывается ощущение, что это для каких-то небольших мероприятий. Это так? Или через вас какие-то многотысячные фестивали или концерты большие тоже устраивают? Расскажи, кто, в принципе, ваши клиенты? Есть ли у вас какие-то постоянные клиенты, может быть?
Смотри, у нас очень разные есть клиенты, от самых маленьких до больших гигантов. В основном через наш сервис проводятся какие-то бизнес-конференции, обучающие мероприятия, мастер-классы. У нас меньше каких-то концертов, мы немножко не для этого. Но в целом размер организатора может быть любым. Ну, то есть вплоть до того, что я сама организовывала мелкое мероприятие для друзей, там, численностью 50 человек, и мы сейчас спокойно продавали билет через TimePad, было очень удобно.
А самое большое какое было?
Самое большое по количеству людей?
Да, по количеству людей.
Не знаю, надо у коммерческого директора спрашивать. Ну, в целом много. Но были
олимпийские заполняли.
Да, у нас было мероприятие «Синергия» проводилось, они проводили его в Олимпийском. Причем там была жуть полная, потому что они сначала хотели в одном месте проводить, потом меняли площадку на Олимпийский. Нам пришлось его в срочном порядке отрисовывать, пересаживать людей на новые места. Ну, то есть они посередине продаж решили сменить площадку. Это был полный ужас. Ребята, которые этим занимались, мне кажется, они были близки к краю. Но мы справились.
А расскажи, что ты делаешь сейчас в Таймпаде, чуть подробней. Кем ты работаешь? Кто ты вообще пришел к нам?
На самом деле...
Что ты сделал для хип-хопа в своих годах?
На самом деле, 2 месяца назад мне было бы гораздо проще ответить на этот вопрос, потому что я была руководителем техподдержки, и все было просто и понятно. А сейчас у меня немножко изменилась должность, и мы назвали это что-то в стиле Head of Customer Success.
Ух ты, круто! Это интересно.
Да,
интересный поворот в нашем интервью. Все вопросы мы сейчас зачеркнем и начнутся новые.
Да, мало кто об этом еще знает. Просто мы решили сделать клиентский сервис в Таймпаде еще лучше, не ограничиваться техподдержкой в ее привычном понимании, как, ну, просто есть там первая, вторая линии, которые помогают в силу своих возможностей, там, очень любят клиентов. Мы хотим собрать в клиентском сервисе разные направления, которые помогут, опять же, ну, в основном техподдержке, конечно, решать клиентские вопросы. То есть сейчас у нас есть свой юрист, есть свой ассистент, который занимается всем документооборотом с нашими клиентами. Также мы ищем своего SMM-щика, ну, и в дальнейшем просто хотим расширять это направление. А, также бухгалтерия у нас есть своя, свой кусочек. То есть это ребята из других отделов, которые занимаются только клиентскими вопросами, соответственно, уделяют максимум времени, и мы стремимся к тому, чтобы у нас не было таких ситуаций, наверное, многим она знакома, когда тебе требуется помощь другого отдела, ты отправляешь им запрос, и на неделю тишина, и дальше пока ты не пнёшь, пока там 33 раза не переспросишь, чтобы мы могли отвечать быстрее, качественнее, мы стремимся сделать именно вот такую интересную штуку. Я не знаю, кто-то так делал уже или нет, но мы хотим попробовать, и сейчас мы только-только начинаем, вот у нас пока всего 2 новых человечка.
Слушай, круто. Давай тогда попробуем вернуться немножечко назад. Расскажи, как сам отдел поддержки зарождался, кого вы, в принципе, поддерживаете, и как это вообще все у вас устроено?
Ой, ну, когда я пришла в Таймпад, в поддержке уже было несколько человек, это уже было хорошо. А насколько я знаю из истории, раньше в техподдержке Таймпада было целых 2 человека. Один из них занимался документами, а один всем остальным. Ну, просто было такое классное деление. Когда я пришла, нас было человек 6, наверное, да. У нас было несколько человек вечерних, ну, таких, которые работали вечером из дома, которые иногда приходили в офис по какому-то странному, не очень понятному мне графику. Ну, то есть это все было очень сумбурно, и нашей главной целью было ответить. Просто ответить. Вот, ну, потому что Таймпад на самом деле очень сложный продукт, очень много маленьких фишечек, каких-то фичей, и на самом деле не существует ни одного человека, который от и до знает, как все работает и знает весь продукт, поэтому зачастую это целый квест просто найти ответ хоть, ну, на кажущийся всё очень простым вопросом. Ну да, просто, ну, то есть реально никто из разработчиков даже не знает всех нюансов. А потом мы стали расти, решили, что нам нужно больше автоматизации, больше каких-то правил, делений. Мы первое, что мы определили для себя, это на самом деле, кто наши клиенты и как с ними работать. То есть мы поняли, что у нас есть все-таки 2 типа клиентов. Это наши организаторы, которым мы непосредственно предоставляем площадку для того, чтобы они могли продавать билеты, и участники наших организаторов, которые также являются нашими клиентами, у них также возникают какие-то вопросы и сложности с сервисом. Мы, соответственно, поделили нашу техподдержку на 2 линии. Первая, которая работает с участниками, и вторая, которая работает с организаторами. Это также сказалось на том, как мы берем ребят в поддержку и как мы их обучаем, потому что участников у нас гораздо больше, чем организаторов, это понятно, потому что на каждого организатора приходится там от 10 до 10 тысяч участников. Но вопросы участников, они гораздо проще, их меньше тематик, меньше разбираться, поэтому, когда мы берем нового человечка в саппорт, мы всегда начинаем именно с работы с участниками. Мы постепенно ему рассказываем эту часть, вводим его в работу, а дальше он может вырасти до работы с организатором, потому что там уже может встретиться все что угодно. Соответственно, и для ребят это, ну, какой-то обозримый рост. И клиенты получают, ну, гораздо более лучшую помощь, скажем так.
А насколько большая команда сейчас? И как ищете людей? Мы просто сейчас ищем сами и, если честно, столкнулись с рядом сложностей.
Ну, сейчас у нас в команде именно техподдержки всего 14 человек вместе со мной. Плюс вот двоих мы нашли как бы в клиентский сервис. Мы еще не научились правильно называть эти вещи. И несколько человек еще ищем в клиентский сервис. И вообще в этом году планируем очень сильно расширять команду, потому что...
Это нам нравится.
Продукт будет очень сильно расти в этом году. Мы хотим выходить на новые рынки, поэтому предполагаем, что очень сильно увеличится объем. Поэтому, да, заложен большой рост команды. Но сейчас вот всего 14 человек. Людей мы обычно ищем без опыта. Ну, то есть у нас нету никаких жестких критериев, что человек обязательно должен иметь опыт, не знаю, 33 предыдущих работы. Мы всегда проверяем человека на грамотность в первую очередь,
что... Да, наркотики, наркотика.
Это тоже. Нет, очень странные люди приходят иногда, конечно. Да, проверяем на грамотность, на умение разговаривать и даем всегда тестовое задание, которое на самом деле очень простое, но, по сути, просто проверяет... насколько человек умеет формулировать свои мысли и искать информацию в хелпе, в банальном. Вот, у нас не самый лучший хелп, на мой взгляд, хотя его все хвалят почему-то, но, по-моему, он ужасен. Но мы им займемся, да, в ближайшее время.
Два животрепещущих вопроса. Ну, ищите на Headhunter?
Это по-разному. Угу.
А как, ну, через своих тоже как-то по знакомству?
По-разному, да. Часть людей приходит с HeadHunter, часть приходит просто у нас, например, там девочка на удаленке работала, она училась на втором курсе вышки и привела на работу своих двух однокурсниц.
Вот и второй, смотрите ли на образование? Ну, вот, то есть, там требуете ли высшее?
Нет, не критично. Ну, то есть, понятное дело, что если человеку там 22 года, он где-то там 3 раза учился и все побросал, это одно. А если человек, например, учится на 3-м курсе на вечернем или на заочке как-то, это без проблем, мы с удовольствием берем таких ребят.
Okay.
То есть для нас это не критично.
А расскажи, было ли у тебя такое, что ты брала человека, была в нем уверена, но потом приходилось по какой-то причине увольнять? Были какие-то у тебя такие личные факапы на приеме на работу?
Да, у меня был один факап. Это было очень тяжело. Ну, это сложно называть факапом. Мы искали человека на вторую линию. У нас вторая линия — это не совсем то, что многие подразумевают. То есть у нас вторая линия — это человек с некоторым техническим уклоном. То есть почти разработчик. То есть человек, который mm-hmm. хочет расти в разработку. Соответственно, он занимается самыми сложными запросами, которые связаны с какими-то багами, там немножко покодить надо и так далее, и так далее. То есть человек тесно связан с разработкой, много с ними общается, и, соответственно, требуется техническое образование. И мы один раз... То есть первый человек, когда мы искали на эту должность, мы нашли очень быстро, и вообще нам казалось, что, боже мой, как это классно, мы так, типа, за неделю вообще нашли суперчеловека. А потом мы стали искать второго и прошли просто через ад. Ну, просто через максимальный ад. И нашли одного человека, и вроде бы все было классно, но потом, ну, во время испытательного, то есть у нас есть 3 месяца испытательный, я даже не знаю, как описать, но то есть он очень странные вещи творил. Ну, просто очень странные. Вплоть до того, что он отправлял билеты людям через свой личный WhatsApp зачем-то. Ну, то есть было не очень понятно, почему он принимал такие решения. И абсолютно он не воспринимал критику. Ну, то есть он говорил на все да-да-да-да-да, но ничего не изменялось. Вообще ничего не менялось. И одно его решение было хлеще другого, и в какой-то момент мы сдались просто. И увольнять его было очень тяжело, на самом деле, потому что у нас с ним общались все. Ну, то есть мы потратили там 3 недели на то, чтобы... Ну, и плюс у него были очень плохие показатели по сравнению с другими. То есть к 3-му месяцу все-таки у человека он должен выйти на определенные показатели, которые были даже не близки у него. И с ним общались все. И девочка мой зам, которая его обучала, которая ответственна за обучение, то есть как-то пыталась донести, что нужно улучшать показатель, нужно над этим работать. С ними общались HR-ы. Но, ну, то есть вообще ничего не воздействовало. Он, когда я с ним начала разговаривать об увольнении, он был вообще свято уверен, что все было классно. Он супер справлялся, он вообще молодец, и вообще не понимает, что сейчас происходит. И как бы, что он, ну, он просил, типа, еще один шанс, еще неделю, при том, что HR за неделю до этого с ним разговаривали о том, что у него есть неделя на улучшение результатов. И вот тут вот я очень напрягла, я поняла, что это совсем нельзя продолжать, это дело. И это было очень обидно, потому что человек нам был очень нужен, у нас на носу был сезон, то есть мы понимали, что нас скоро завалит, но мы решили, что лучше расставаться сейчас, чем потом.
Ну да, это правильное решение. В принципе, это нам тоже эта история довольно знакома, про то, что нужно нанимать медленно, а увольнять быстро.
Ну, это мы еще затянули, да, конечно. Я считаю, что можно было за месяц до этого расстаться, но мы просто очень не любим, ну, как-то выкидывать людей, скажем так. То есть мы... Ну, вроде он и адекватный человек, и вроде пишет хорошо, все классно, но вот у него раз в какое-то время случались... какие-то дикие факапы, которые... Ну, просто было непонятно, как вообще в голове рождается мысль так сделать. Я не знаю.
А вот ты упомянула обучение, что у вас есть отдел обучения. Можешь про это подробнее рассказать? Это только обучение вашему продукту, или же вы еще обучаете, например, как писать, как правильно действовать в каких-то конфликтных ситуациях? Вы как-то апгрейдите софт-скиллы тоже у сотрудников?
Ну... Одного человека сложно назвать отделом обучения.
Ну, в любом случае.
Нет, это девочка, это мой заместитель, она как бы работает в саппорте. Изначально, там, первые несколько дней она обучает продукту. Именно продукту со всеми там мелкими какими-то вещами.
То есть это именно теоретическое или это по кейсам?
Нет, сначала, там, первый день это, она вываливает кучу теории. А дальше человеку даются тестовые задания в большом объеме, то есть, по сути, это просто реальные тикеты, которые собраны в большой файлик, и человек их делает. Дальше эти вопросы проверяются, там, соответственно, мы смотрим и на то, как человек пишет, какие формулировки использует, как он думает, то есть смотрим именно теоретическую часть, там, понял, отложилось ли у него в голове, как работает сервис, там, вот такие моменты. Ну, на самом деле, в течение... Зависит, конечно, от человека, но в течение недели, полутора-двух максимум, человек в целом получает базу, с которой он может начать работать. Дальше мы начинаем, уже даем ему реальные переписки, просто даем, ну, все ответы проверяются перед отправкой. Постепенно, соответственно, самые простые темы уже не проверяются, какие-то более сложные проверяются перед отправкой. И постепенно, ну, то есть мы просто снижаем количество тикетов с проверкой, и через какое-то время, когда у человека достаточно базы знаний в голове, мы даем телефон. То есть, когда он уже может, ну, так сказать, онлайн, когда у него нету двух минут на подумать, там где-то что-то погуглить. Вот, даем телефон и в целом пускаем в бой. А дальше, поскольку, опять же, да, продукт очень сложный, есть вещи, которые на обучении могут вообще не встретиться. Ну, просто потому что это встречается раз в год, такой вопрос. И в целом, то, чему мы учим в первую очередь, это задавать вопрос, конечно. Просто чтобы человек, когда он столкнется с этой ситуацией, мог спросить, а не судорожно писать какую-нибудь ахинею.
Когда ты пришла в Tempad, я так понимаю, ты же не сразу еще стала руководителем. Расскажи, с чем ты столкнулась, когда тебе только сказали, ну все, будет, значит, у нас на повышение пойдешь. Что было в этот момент, и какие были сложности, или наоборот, ты поняла, что эта должность создана для тебя?
Нет, я вообще люблю руководить, конечно, по жизни. Но это моя первая, на самом деле, должность руководителя вообще. Просто я и в Tempad-то пришла достаточно случайно, а в саппорт я попала еще более случайно. Вообще я пришла в Tempad продажником. Ну, так получилось, что меня сократили на предыдущей работе. Я там 3 месяца полежала дома в свое удовольствие, потом поняла, что надо, ну, как бы пошевелиться немножко. Вот, меня позвали в Tempad, и я такая, ну, ладно, пойду, что у меня? Ну, продажником, ну, окей. В целом, через 3 дня я поняла, что... дел плохо, что продажи это вообще не мое, что это просто ужасно. И дальше я грустно еще, значит, просидела 1.5 месяца. Я не знаю, что я надеялась тогда, правда, но как-то все было очень грустно. А потом я, ну, разговаривала с коммерческим директором, потому что мы оба понимали, что, ну, нет, продажи это не мое, и надо с этим что-то делать. И я сказала, что я не очень хочу уходить из компании, и пойду-ка я попробую себя в саппорте. Вот, ну что мне сказали, ты вообще-то уверена? А у меня, ну, вообще достаточно взрывной характер, мерзкий, не самый приятный, вообще не очень люблю людей. И да, этот переход в саппорт для многих выглядел очень странно, ну, в силу моего характера, потому что все считали, что я просто убью первого клиента же, и в целом на этом все закончится. Но как-то дело пошло, и на самом деле в саппорте, как именно саппортер, я проработала не очень долго, то есть это было несколько месяцев всего. А потом так получилось, что да, освободилось место руководителя, и мне сказали, давай. До этого, ну, место руководителя саппорта в Tempad было достаточно номинальным. Ну, то есть человек выполнял, конечно, руководческие функции, но немножко не такие. И тогда на меня свалилась гора каких-то непонятных задач, которым было непонятно, как подступаться, какие-то вещи, о которых я вообще не имела понятия. И на самом деле самая большая была проблема найти информацию и понять, как делать. Ну, то есть в то время, на самом деле, меня очень сильно спасли там и ваши конференции и прочее, когда, ну, тебе реально с нуля рассказывают, как должно быть, потому что, ну, я-то пришла саппортером и работала так, как работалось. Ну, то есть мне говорили делать так, я делала так. А потом неожиданно нужно было руководить самой, и я понимала, что я не понимаю, как должно быть. То есть я понимаю, что сейчас неправильно. Не очень хорошо работает. Но как должно, что сделать, чтобы она работала хорошо, как бы...
Расскажи про три вещи, которые ты сделала и которые ты считаешь своими, ну, вот, самыми главными вещами, которые должны были помочь сделать всё хорошо.
Ну, первое, это на самом деле то, что мы сменили хелпдеск. Конечно.
Вы понимаете, промоушен вопроса.
Нет, на самом деле просто у нас была очень большая проблема.
Расскажите поподробнее, пожалуйста, с этого момента.
Да, мы сидели на Zendesk'е очень долго, и у нас была очень странная комбинация, потому что у нас в Zendesk'е также сидели наши разработчики. Не надо, мне все задают вопрос, почему и как так, и зачем им это было нужно.
Может, наших разработчиков в Zendesk'е перевести?
Знаешь, они сейчас хотят отказаться от Zendesk'а, переехать на Usdesk к нам. Они все я остаюсь стеной, да. Да, они сейчас его собираются, типа, убирать как раз, и поэтому ищут, куда бы им податься.
Жира какая жира? Zendesk.
Не знаю, им это все очень нравилось. И была жесть, потому что как только мы пытались изменить какие-то настройки в Zendesk под себя, это тут же менялось у разработки, разделить это было невозможно, потому что это как бы единое поле, и настроить какие-то группы, еще что-то совершенно не получалось. И тут же они начинали кричать, что, боже мой, нам неудобно, вообще выкиньте, уберите все это говно, простите. И долго мы, на самом деле, терпели, наверное, год. Потому что я, опять же, ну, то есть я была молодым руководителем, и мне казалось, что я не могу принимать такое жесткое решение, что мы сейчас берем, выкидываем один сервис и уходим на другой. И каждый раз, когда я пыталась там у кого-то из руководства сказать, ну, кому-то сказать, типа, ребята, надо переезжать, мы все говорили, ну да, ну мы подумаем об этом. А потом в какой-то момент я поняла, что это вообще ни к чему не приведет, сказала... Все, мы уходим. До свидания. Делать, что хотите. И мы свалили. Это было лучшее решение.
Но
просто.
Ну, вот, кстати, это, наверное, можно у тебя спросить какого-то совета для других ребят, которые тоже у себя хотят что-то внедрить, но там руководство, коллеги, они этому могут противостоять и так далее. Что ты посоветуешь? Какие действия? Что должно быть, чтобы в итоге действительно там тебе и выделили бюджет на это? То есть как каким образом аргументировать там покупка какого-то сервиса?
Ну, у нас на самом деле ситуация была немножко другая, потому что мы-то предложили решение лучше, потому что, во-первых, Zendesk, у нас увеличилось количество людей, и Zendesk стал стоить бешеных денег, а мы в любом случае предложили решение, которое стоит нам дешевле. Даже, по-моему, наверное, сейчас, до сих пор оно стоит нам дешевле, чем Zendesk. То есть в основном как раз аргументация была, что это очень неудобно, что это очень неэффективно, и плюс еще и дороже ко всему прочему. И на самом деле, ну, мне удалось до руководства донести... мысль, что нам уходить, что нам нужно уходить достаточно быстро. И в целом наше руководство никогда не против. Просто там была эта основная проблема в том, что никто не то чтобы противодействовал, а всем было все равно, а я не решалась сказать, все, мы уходим, потому что мне казалось, что, ну, мне недостаточно полномочий для этого еще.
Но вот. Потом ты забрала свои полномочия себе.
А потом я поняла, что просто, ну, как бы плевать на полномочия, работать-то нам. Это невозможно дальше делать. И на самом деле, ну, нужно четко объяснить, зачем и почему мы это делаем, что конкретно неудобно и что нам даст новый сервис. На мой взгляд, ну, мне, конечно, очень повезло просто с руководством, и у нас не возникает обычно вопросов. То есть, если мы приходим с какими-то просьбами, что нам нужен какой-то сервис, обычно нам говорят, ну, как бы, ну, если это не стоит миллионы, понятное дело, вот, а за какие-то адекватные деньги, конечно, никто не будет упираться. Мне кажется, что если руководство упирается, то это не очень хорошее руководство.
Ну, с Usdesk'ом все понятно, правильное решение. А какие еще были?
Ну, на самом деле, одно из решений, то, что мы уже обсуждали, что нам нужно разделить поддержку на линии, которые, ну, на линии, основанные на типе наших клиентов, то, что у нас все-таки разные очень клиенты, и разная техподдержка им требуется, соответственно, нам нужно делить клиентов, нужно делать больше линий и больше автоматизации. Ну, на самом деле, это то, что мы пытаемся внедрить сейчас, мы пытаемся сделать гораздо больше автоматизации, потому что это очень сильно упрощает нам жизнь. В том числе мы пытаемся автоматизировать внутренние процессы, каким-то образом, то есть больше переносим внутренние переписки тоже в helpdesk, чтобы это не валялось в общей почте, когда непонятно, кто ответил, что ответил, куда оно попало. И, ну, как-то привести все в порядок и устаканить, и написать четкие регламенты, потому что, конечно, все описать невозможно, но нужно сделать максимум.
Ну, я думаю, что переезжаете еще в том числе, потому что обращений много, и автоматизация как раз нужна для того, чтобы разгружать как-то саппортов. Может, есть какая-то статистика, сколько сейчас в среднем, в день, в месяц, что-то такое?
Ну, у нас на самом деле, на мой взгляд, не очень много тикетов. У нас около 1500-2000 в неделю, это письменное обращение, и примерно в 2 раза меньше это звонки телефонные. Почему их так мало, я до сих пор не могу понять. И, честно говоря, там примерно раз в месяц я пытаюсь найти затерявшиеся письма, какие-то обращения. Мне кажется, что у нас просто куда-то что-то пропадает и теряется, а мы этого не видим. Но нет, у нас просто мало обращений.
Мне кажется, это наоборот показатель того, что вы хорошо работаете, ну, в целом сервис, если мало пишут.
Да, просто если считать там от количества, там, не знаю, сравнивать с количеством наших клиентов или количеством заказов, это достаточно маленький процент получается. Ну, то есть это реально там где-то 0,02. И это очень мало, на мой взгляд. Но да, ну, сервис на самом деле изначально строится таким, чтобы клиенты могли сделать все сами, не обращаясь в техподдержку. То есть у нас есть точки соприкосновения, когда клиенту придется к нам обратиться, он не сможет сам, ну, там, он не сможет поменять тариф, например. Это можно сделать только через техподдержку. Но большая часть вещей именно автоматизировано внутри сервиса.
Прикольно. А какие каналы сейчас больше всего используете?
У нас сейчас на самом деле мало каналов. У нас телефон, почта, ну, форма обратной связи на сайте и некоторые соцсети, то есть Facebook, Контакт, такие вещи. Мы хотим вводить чаты и убирать телефон, но для нас это пока сложно, там есть некоторые нюансы. Ну, во-первых, мы не понимаем, какой объем, конечно, у них пойдет. И нам надо это тестировать. И плюс у нас сам сервис завязан не на телефонный номер, ну, то есть регистрация проходит не по номеру, как сейчас, а по почте, и поэтому у нас огромное количество запросов мы можем делать только по официальному запросу с официальной почты. Ну, это достаточно, да, это геморройно, поэтому мы не можем, то есть люди нам будут писать, там, например, в Telegram, почту мы их там не видим, и мы будем там на... как в целом с телефоном происходит, на каждый второй звонок мы им говорим, пожалуйста, напишите нам на почту, потому что нам нужно официальное письмо. Ну, когда это какие-то юридические изменения идут, бухгалтерские вещи, и это выглядит, конечно, очень странно, но мы ничего поделать с этим тоже не можем, нам нужен запрос, чтобы мы увидели, что он пришел с нужной почты, а не с какой-то левой, потому что у нас, ну, были пару раз неприятные прецеденты, когда там какую-то финансовую информацию у нас спрашивали, и мы там... Ну, не могу сказать, что смертельную, критическую, конечно, давали, но прецеденты были.
Мне кажется, на самом деле мало компаний могут без телефона.
О, а это наш продюсер спустя сезон больше не смогла молчать и подала голос. Да, простят наши слушатели качество звука.
Нет, слушай, но мы не хотим...
Мы отказались от телефона. Полностью.
Мне, знаешь, как это нервирует иногда? Я, то есть...
Хорошо,
нет,
ты
меня
позвонил,
не бесит.
Допустим, говоришь, мы такие тебе... Ну, нажми на кнопочку эту. Ты такая, на эту? Нет, не на эту.
Нет,
Юля,
нет, я тебе могу объяснить. Нет, меня не бесит это. Меня это нервирует, потому что в целом я прекрасно понимаю, что я напишу вам в чат, и вы мне ответите без вопросов. Ну, мысль, что я не могу позвонить и сказать, горим, она вот где-то внутри сидит. Ну, я, конечно, старпёр еще тот, я понимаю, я не спорю. Я обожаю Телеграм, и я всегда пишу.
Видите, что у меня тут происходит? Сейчас я вам опишу. Сейчас я вам опишу. У меня тут проблема, значит, я когда нажимаю на эту кнопочку...
Нет, я сама это ненавижу. Я согласна. Меня просто... Ну, это просто, знаешь, такая советская привычка вот дурная. Я не спорю. Я не говорю, что он нужен. Мы тоже хотим его убрать. Ну, не полностью, если там не на 100%, но просто подальше его спрятать. По крайней мере, не афишировать на всех страницах сайта, что у нас есть телефон.
Ну, я нахожусь на странице Zendesk. А, ну так вам надо на странице
немножко сменить.
Перейти.
Мне кажется, учитывая специфику сервиса, по-любому есть какие-то стрёмные или наоборот, ну, клёвые кейсы, в любом случае сложные. Я почти уверен, что ты что-то такое помнишь, и будет клёво, если ты расскажешь.
Ну, на самом деле, стрёмного у нас мало. У нас, как у всех, встречаются, конечно, всякие хейтеры, которые матерятся и ругаются. Но такого у нас, правда, мало, и это меня очень радует. Но у нас есть одна очень классная история, причем это... Она достаточно старая, это я только-только стала руководителем. Нам писал мальчик, который купил билеты на концерт со своей... Ну, себе и своей девушке. И он написал нам запросом на возврат, Просто раньше возвраты, сейчас у нас все автоматизировано, все классно, можно ткнуть кнопочку, и все само все сделается. А раньше надо было писать на саппорт, чтобы вернуть билет. Он нам написал, мы оформили ему возврат. Прошло пару часов, и он нам написал снова, что он просит отменить возврат. Мы такие, ну, это на самом деле нередкая ситуация. Самое классное — это поток возвратов в конце января, когда люди начинают трезветь после Нового года. Это прям вообще замечательно. Вот. Ну, это бывает, такие вещи, правда, бывают. Мы отменили возврат. Хорошо, что у нас есть правило, мы никогда не отправляем деньги день в день, мы всегда там, типа, 2-3 дня пережидаем на всякий случай, потому что такое, правда, случается часто. А дальше началось что-то несусветное, потому что он писал нам, снова просил сделать возврат, потом отменить, рассказывал нам прекрасную историю о том, что он купил билеты, не посоветовавшись своей девушкой, какой-то концерт, и когда он ей рассказал, ну, об этих билетах, она его там послала, потом они расставались, возвращались, решали ехать, потом не решали. Он все это нам писал примерно там раз в час, в течение одного дня, это был реально один день.
Несите попкорн.
И мы, у нас реально, у нас весь офис собирался на прочтение этих писем, мы просто нереально ему сочувствовали, и он еще очень классно писал, он так о ней рассказывал, о том, что она, ну, просто она волшебная, она классная, а он такой козёл, что не посоветовался с ней, купил билет без ее ведома, и он вообще не мог, конечно, так делать, надо было обязательно спросить у нее, и вообще так нельзя.
Подкаблучник.
Ну, то есть он просто, это были такие тексты, в общем, он написал реально длиннющие послания, и нам было так его жалко, мы хотели просто сжечь его, эту несчастную женщину, которая его так гнобит. И, ну, все кончилось плохо, потому что в последнем письме они, конечно, расстались окончательно, но это очень нам запомнилось, нам было очень его жалко. По-моему, даже билеты без комиссии тогда вернули.
У меня даже мурашки пробили, прикольная история.
У нас, наверное, будет последний вопрос. Дай 3 совета для стартапа, который планирует внедрять отдел поддержки на тот момент, когда сами фаундеры уже не успевают отвечать на вопросы клиентов. С чего начать? Что делать?
Ну, во-первых, на мой взгляд, им сразу нужно найти отдельного человека, который возьмет эту часть полностью на себя. Не искать, нанимать сотрудников, которых они будут потом контролировать, все равно в это погружаться, тратить на это время. То есть им сразу нужен человек, который просто эту часть заберет. В целом у нас сейчас, ну, там, последние пару лет в компании как раз никто вообще не заморачивается на тему саппорта, все такие... Ну, там, все нормально, все. Что там? Да не все хорошо, мы не знаем. Ну, как бы, все хорошо. Вот. Соответственно, дать этому человеку достаточное полномочия, возможность учиться и делать свои ошибки. Ну, то есть, мне на самом деле очень много во многом помогло, в том числе, что меня почти не контролировали. И, ну, то есть давали мне очень много воли, скажем так, и возможностей. То есть в целом я делала все, что я хотела, и наступала на свои грабли. И, ну, понятное дело, что в каждой компании будут какие-то свои нюансы в работе. И, ну, то есть мне удалось этот путь пройти самой, а не под чьим-то жестким руководством, словами «делай так» и «не делай вот так». Ну и, соответственно, я советую с самого начала делать автоматизацию. Не делать, ну, то есть брать хелпдеск, конечно же, из деска. Вот, не думать, что вот сейчас у нас мало тикетов, поэтому мы пока сидим в почте или как-нибудь там под одним аккаунтом поотвечаем в телеграмчике, а делать это сразу по-человечески, потому что в тот момент, когда вас завалит, у вас не будет возможности сидеть и нормально это настраивать. Ну, потому что у нас были проблемы со своевременным переходом, и сейчас мы, по сути, тратим время на то, что вот здесь мы разгребаем хвосты, а вот, ну, чтобы внедрить что-то новое, у нас времени не остается. Поэтому, как бы, приходится изворачиваться. Как-то так. В общем, сразу делайте хорошо.
Спасибо, Юля. Приходи к нам еще. Можно даже не обязательно для записи.
Винишко нальёть.
Естественно.
Отлично.
С вами был подкаст «Оставайтесь на линии». Вы все еще.
Стирайте лоском. Тогда мы идем к вам.
Обычно порошком.
Кипятите, в смысле стираете ложку?
Вы все еще кипятите.
С вами был подкаст «Оставайтесь на линии». Мы рады вашим историям и пожеланиям. Можете писать нам на почту podcast@usdesk.ru. Пока-пока.
Пока-пока.